Книга Джозефа Принца «Сила правильной веры», часть 3. «Примите от Бога полное прощение». Глава 9. «Обретите свободу от осуждения». Она изо всех сил сопротивлялась, когда ее схватили мужчины из храма и потащили на улицу. Она не могла противостоять толпе, схватившей ее, пытаясь босыми ногами найти опору, когда ее толкали со всех сторон. Холодный страх пронзал ее бьющееся сердце, заглушая презрительные насмешки людей, которые вышли на улицу из-за шума. Она согрешила и знала, что ее ожидает. Несколько месяцев назад она была свидетельницей, как одна женщина пыталась выкарабкаться, когда один за другим камни летели в ее сторону, которая с презрением швыряла в ее сторону толпа, призванная исполнять Божью справедливость. Она, как сегодня, помнила, как она пыталась проглотить ком, который застрял у нее в горле, когда она смотрела, как окровавленное тело той несчастной женщины лежало на земле после того, как палачи закончили свой приговор. Она даже не могла и представить себе, что ее ждет подобная же участь. Она не планировала совершать прелюбодеяние, зная, что это было ошибкой встретиться с ним наедине. Это была ужасная ошибка, но теперь было уже поздно. По закону Моисея, совершившего прелюбодеяние, ждала смертная казнь. Выхода не было. Когда ее притащили на храмовую площадь, как тряпичную куклу, она смутно распознала благоухание жертвы, принесенной на бронзовом жертвеннике. Даже не понимая значения жертвоприношения, этот запах всегда приносил ей утешение, когда она росла в Иерусалиме. Отрывки из рассказов отца, который говорил, что Бог посылает свои благословения на их семью, когда благоухание от сожженной жертвы поднимались на небеса, мелькнули у нее в мыслях. Как раз, когда толпа религиозных фарисеев резко остановилась и бросила ее к ногам человека, которого они называли учителем. Она знала, что начался судебный процесс. И этот человек, наверное, был главным исполнителем приговора. Религиозный судья, который официально осудит ее на смерть. А потом ее вытащат за город и забьют насмерть камнями. Дрожа, вся дрожа от страха, она наклонила голову и закрыла лицо волосами, как можно больше, чтобы не видеть собравшуюся вокруг толпу, которая ожидала ее приговора. Затем ее безжалостные обвинители выпустили первый залп. «Учитель, мы поймали эту женщину на месте преступления. Она изменила мужу. Моисей повелевает в законе побивать таких камнями. А ты что скажешь?» Иоанна 8:4-5. Ожидая дальнейшего унижения, она сжалась, ожидая осуждающих слов приговора, который она знала наверняка будет вынесен учителем. Но она ничего не услышала, кроме глухого молчания. Создалось впечатление, что учитель не слышал обвинительные слова в ее адрес. Потом, краем глаза, она заметила, как учитель присел и начал писать своим пальцем на земле. С камнями в руках, разъяренные от задержки фарисеи, продолжили настаивать. «Что ты скажешь, учитель, нам ее прямо сейчас побить камнями?» Учитель поднялся, и она услышала голос, полный величия. Настолько прекрасный, что она даже затаила дыхание. Сочетая слова с совершенной гармонией власти и сострадания, он заявил: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». Иоанна 8:7. И он опять, склонившись, продолжал писать на земле, как будто не замечая лидеров синагоги. Ее смутили его слова. Кто этот учитель? Почему он защищал ее, грешную женщину? Может, это был тот человек из маленького селения Назарета, о котором все говорили? Человек, который открывает глаза слепым и поднимает на ноги немощных? Человек, о котором говорили, что он ненавидит законничество и любит грешников? Может быть, это он и есть? Кто этот человек? Пока эти мысли крутились у нее в голове, она услышала звуки своего спасения. Бум, бум, бум. Камни, которые забили бы ее до смерти, падали на землю. Один за другим сандалии тех, кто притащил ее в храм, разворачивались и уходили прочь. Толпа, которая собралась, тоже начала понемногу расходиться, так как становилось ясно, что не будет никакого зрелища. Через некоторое время она видела только сандалии учителя. Он поднял ее голову, и она увидела его лицо первый раз в жизни. Это было лицо сострадания и любви. Лицо, которое сияло признанием и уверенностью. Пока у нее катились слезы, он спросил: «Женщина, где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?» Во всей этой суматохе никто не говорил с ней. Она ни для кого ничего не значила. Все, что имело значение для собравшихся, так это то, что она сделала. И они жаждали ее смерти. Но теперь ее обвинители ушли, и человек, который спас ее, говорил с ней и смотрел на нее, как будто она была значимой. С благодарностью она выдохнула: «Никто, господин». Она знала без сомнения, что этот учитель не был обычным учителем. Вот почему она обратилась к нему: «Господин, а не учитель», как фарисеи. Это был Иисус, о котором все говорили. Потом она услышала слова, которые запомнила на всю оставшуюся жизнь: «И я тебя не осуждаю. Иди и больше не греши». Иоанна 8:11. Когда она шла домой, то повторяла эти слова снова и снова: «И я тебя не осуждаю. Иди и больше не греши». Он спас ее жизнь, и она знала, что теперь все будет по-другому. Сила не осуждения. Иисус продемонстрировал кое-что очень важное в этой истории с женщиной, увлеченной в прелюбодеянии. Что дает человеку силу одолеть грех? Страх перед законом явно не остановил женщину от совершения прелюбодеяния. Но получив признание Иисуса, зная, что даже заслужив быть побитой камнями, он не осудил ее, это дало ей силу идти и больше не грешить. Давайте вернемся назад, посмотрим, что сделал Иисус. Иисус спас женщину по справедливости. Он спас ее по справедливости. Он не сказал: «Не побивайте ее камнями, проявите к ней милость». Он сказал: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». И все фарисейское религиозное сборище один за одним начали расходиться. Обратите также внимание, что после этого Иисус не спросил женщину: «Почему ты согрешила?» Нет, его вопрос был следующим: «Где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?» Такое впечатление, что Иисус больше придавал значение осуждению греха, чем самому греху. Он позаботился о том, чтобы она ушла без чувства стыда и осуждения. Давайте не переворачивать Божий порядок. Когда Бог говорит, что что-то идет первым, значит, оно должно идти первым. Если Бог ставит что-то на первое место, человек не может поставить это на последнее. Бог говорит, что «не осуждаю» идет первым, а затем идет «иди и больше не греши». В христианской религии все наоборот. Мы говорим: «Сначала иди и не греши, а потом мы не будем тебя осуждать». Нам нужно понять, что если нет осуждения, то у людей будет сила жить победоносной жизнью, жизнью, которая прославляет Иисуса. Вот откуда приходит сила и возможность. Благодать дает возможность через откровение. Откровение, что осуждения больше нет. Это полностью незаслуженно и незаработанно. Мы можем получить его, дар неосуждения, потому что Иисус заплатил за него на кресте. Если нет осуждения, то у людей будет сила жить победоносной жизнью. Честно говоря, никто из нас не смог бы бросить камень в женщину. Все мы согрешили и пали. Наша уверенность сегодня не в нашей возможности безупречно соблюдать закон Божий, но только в Иисусе Христе, который является исполнением закона. Во Христе мы все на одном уровне. Если сестра или брат падает в грех, то не нам их судить, но восстановить, указав им прощение и дар неосуждения, который можно обрести в Иисусе. Единственный человек, который был без греха и имел полное право бросить в женщину камень, был Иисус. Только Он мог бросить первый камень, но Он этого не сделал. Иисус был во плоти, чтобы открыть сердце Бога. И это был не суд. Его сердце, сердце Божье, был не суд. Его сердце открылось в Его благодати и в Его прощении. Я люблю иллюстрировать, что произошло, когда фарисеи хотели побить женщину камнями. Фарисеи хотели, если бы могли, но не смогли. Иисус мог побить камнями, если бы хотел, но не захотел. Это наш Иисус. Закон не может сегодня тебя осуждать. Интересно, что в Библии не сказано, что Иисус своим пальцем писал на земле. Но я верю, что когда Он склонился, то писал закон Моисея. Я был в Иерусалиме много раз. Во время одного из визитов много лет назад, когда я был на территории храма, где Иисус встретился с женщиной, Господь открыл мои глаза, и я увидел, что земля на территории храма была услана камнями. Это значит, что Иисус не писал на грязи. Он писал своим пальцем на камне. Потом в одно мгновение я увидел, как Иисус писал закон на камне. Он на самом деле говорил фарисеям: «Вы пытаетесь учить меня закону Моисея? Я тот, кто его написал». Иисус написал своим пальцем дважды на земле, тем самым исполнил прообраз, потому что мы знаем, что Бог дважды своим пальцем написал 10 заповедей. Первый раз Моисей уничтожил 10 заповедей, когда увидел, как израильтяне поклонялись золотому тельцу у подножия горы Синай. Затем Бог снова написал на других скрижалях 10 заповедей и дал их Моисею, чтобы он положил их в ковчег Завета. Я никогда не слышал, чтобы об этом кто-то проповедовал. Это было свежее откровение с небес. Мне очень нравится, когда Господь открывает глаза на Его благодать. Мы прощены, потому что Он был судим. Мы приняты, потому что Он был осужден. Вы знаете, почему так интересно, что Иисус написал на земле в тот день? Это важно, потому что демонстрирует нам, что сам автор Божьего совершенного закона не использует сегодня закон, чтобы судить и осуждать тебя. И это не потому, что Бог вдруг решил быть милостивым к тебе. Нет. Но потому что Иисус сам исполнил все праведные требования закона за тебя. Когда взял в своем собственном теле на крест каждое проклятие и каждый удар наказания за наши грехи. Мы прощены, потому что Он был судим. Мы приняты, потому что Он был осужден. Прощение и исцеление идут рука об руку. Есть еще один повод радоваться тому, что Иисус понес наказание за наши грехи. Прощение и исцеление идут рука об руку. Библия говорит, что тот, который ни разу не нарушил закон Божий, был изранен за наши грехи, сокрушаем за наше беззаконие. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелились. Исаия 53:5. Вы видите, как исцеление и цена за наше прощение тесно связаны друг с другом в Слове Божьем. Многие сегодня сражаются, чтобы исцелиться от болезней, немощей, психологических проблем, зависимостей. Я хочу объявить вам сегодня, что наша часть – это принять прощение у Иисуса и верить, что ты прощен каждый день. Чем больше у тебя осознание прощения, тем легче тебе принимать исцеление и освобождение от всякого телесного недуга, психического угнетения и разрушающей привычки. Один из моих любимых псалмов звучит так: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Псалом 102-3 стихи. Что идет сначала? Осознание того, что все ваши грехи прощены, идет перед исцелением всех недугов. И действующее, главное здесь слово «все», «все». Некоторых из нас устраивает частичное прощение в определенной области нашей жизни. Мы не позволяем прощению Иисуса проникнуть в темные области. Области, где мы не можем отпустить и не можем себя простить. Какие бы ни были ошибки у тебя в жизни, я советую тебе позволить Иисусу простить все твои грехи и принять исцеление всех недугов. Друзья мои, отпустите прошлое. Отпустите прежние ошибки и грехи. Позвольте себе насладиться свободой и научитесь прощать себя, принимая с открытым сердцем полное прощение Господа Иисуса. Иисус также указал на связь между прощением и исцелением, когда встретился с парализованным. Конечно же, самой большой нуждой этого человека было исцеление тела. Желая помочь парализованному, четверо друзей открыли крышу и спустили больного на постели прямо к Иисусу. Но что сказал Иисус больному? Иисус сказал: «Не бойся, сын мой, прощаются тебе твои грехи». Перед тем, как он исцелил его словами: «Вставай, бери свою постель и иди домой». Матфея 9 глава, 2-6 стихи. Иисус знал, что этому человеку необходимо сначала принять прощение всех грехов, перед тем, как он получит полное исцеление. Чем ты парализован сегодня? Страхом? Зависимостью к антидепрессантам, атаками беспокойств, может быть, физическим недомоганием? Какая бы у тебя ни была проблема, твой ответ лежит в получении свежего откровения, насколько ты прощен во Христе, и веря, что ты больше не находишься под осуждением. Смотри Римлянам 8:1. Твой ответ лежит в получении свежего откровения, что ты полностью прощен во Христе, и веришь, что ты больше не находишься под осуждением. Преображающая сила веры в Евангелие. Я хочу поделиться с вами замечательным свидетельством Пэта, который живет в Охайо. Он написал мне письмо, цитирую: «В моей жизни начали происходить замечательные перемены, когда я начал слушать ваши учения. Меня теперь переполняет радость и благодарность за мою жизнь, которой у меня не было еще со времен, когда я был подростком, а мне уже за 50. В моей жизни присутствует теперь мир, который проникает во все области моей жизни, от отношений в семье до финансов и моего здоровья. Сначала, когда я начал слушать ваши учения, я не верил тому, что вы учили о святости, полноте Божьих благословений, о праведности через веру в завершенную работу Христа. Когда я заболел и слег в постель, я продолжал смотреть ваши передачи, потому что ничего больше не мог делать. Вы подтверждали свое учение местами Писаний и свидетельством из Ветхого Завета. И я начал осознавать, что все, что вы проповедуете, является истиной. Я начал читать Евангелие и послания с просвещенным умом, и стал ясно видеть, что вы действительно проповедуете истинное Евангелие. Когда я принял эти истины, мое физическое состояние стало улучшаться. У меня были проблемы с позвоночником и травмой дисков, от которых не было исцеления. Специалист по позвоночнику не хотел меня даже оперировать, пока у меня не будет состояния, чтобы часть моего тела будет парализованный. Хотя к этому все и шло. Я был в постоянной боли. Был физически не способен на протяжении 2 лет что-либо делать. Когда я начал слушать ваше учение, в моем теле прибавилось сил. И боль, которая мучила меня, начала уходить. Теперь я могу расслабиться и уверен в желании и силе благодати Божьей исцелить меня. Я также бросил 10-летнюю привычку курить. Я обычно курил перед сном, чтобы успокоить свои нервы. Я пытался годами избавиться от курения, но у меня не получалось. Я всегда чувствовал себя виноватым, что у меня такая слабость к сигаретам. Когда я осознал, что Бог не засчитывает мне моих слабостей и грехов и принимает меня без всяких условий и продолжает благословлять, я отпустил все переживания и борьбу с этой привычкой. Я начал переживать мир и покой. Истинно моя жизнь преобразилась. Этот мир голоден по истинному Евангелию и так нуждается в нем. Я был верующим больше 25 лет и никогда не слышал, чтобы Евангелие открывалось так, как вы учите ему. Спасибо вам за все. Продолжайте пробуждать мир к любви и благодати Божьей, а также к надежде спасения, благословением и славе во Христе Иисусе. Только принимай. Дорогие читатели, вы также можете пережить эту победу. Пришло время перестать себя мучить. Иисус был мучен за все твои грехи. Пришло время прекратить наказывать самого себя. Самую себя. Иисус был наказан вместо тебя на кресте. Пришло время больше не бичевать себя, потому что Иисус был побит, бичеван вместо тебя. Пришло время перестать спрашивать себя, все ли ты сделал для того, чтобы заслужить Божье прощение и признание. Божье прощение и благодать не заслуживаются. Их нельзя приобрести своими силами. Их можно только принять. Ты когда-нибудь дарил подарок возлюбленной на Рождество или на день рождения? Вы дарили подарки возлюбленным? Вы хотели, чтобы любимый человек просто взял ваш подарок и наслаждался им? Именно так Бог хочет, чтобы сегодня вы приняли Его любовь и дар не осуждения. Перестаньте спрашивать себя, все ли вы сделали для того, чтобы заслужить Божье прощение и признание. Его прощение и благодать не заслуживаются. Их можно только принять. Чем больше вы позволяете Божьему водопаду прощения, Божьему водопаду незаслуженного расположения омывать вас каждый день, тем больше вы будете принимать Его исцеление в свое тело, целомудрие для вашего разума. Что бы ни произошло в прошлом, что бы ни смотрело на вас прямо сейчас, я советую вам помнить и верить, что Бог любит тебя и простил все твои грехи. Теперь начните наслаждаться Его любовью. Позвольте Его благодати действовать в вас и ради вас, чтобы привести вас к крепкому здоровью, эмоциональной стабильности, миру и счастливой жизни. Аминь.